Глава «Искусство радоваться». Радость и спокойствие сердца – одно из величайших благ. Однако это искусство, с которым знаком далеко не каждый. Кто овладел этим искусством, тот умеет радоваться жизни и правильно использовать дарованные ему блага. Но для этого прежде всего необходима стойкость и выдержка. Человек должен хладнокровно и спокойно встречать испытания и преодолевать препятствия, приучить себя не расстраиваться по мелочам. Слабость воли, нетерпеливость, склонность к отчаянию не приносят сердцу ничего, кроме печалей и тревог. Узость взглядов тоже лишает сердца радости. Когда человек сосредоточен только на себе и не думает о других, это отнюдь не делает его счастливым. Поэтому полезно время от времени отвлекаться от собственной персоны и уделять внимание другим людям и происходящему вокруг. Кто хочет, чтобы его сердце наполняло радость, тому следует прежде всего обуздать свой разум, потому что он подобен норовистому коню, стоит тебе ослабить поводья, как он понесет, и его уже не остановить. Если ты дашь своему мышлению волю, оно привезет тебе целый воз печалей и неприятных происшествий из твоего прошлого, и ты будешь печалиться снова, как печалился тогда. Обуздай же его и направь на полезную и плодотворную деятельность». И уповай на живого, который не умирает. Еще одно важное условие овладения искусством радости – понимание сущности земной жизни. Мирские блага ничтожны и тленны. Они ничего не стоят. Как же можно печалиться из-за них? Это временная обитель, и все, что мы видим, однажды исчезнет, и мы сами покинем этот мир навсегда. Мы в этом мире ненадолго. Мы все когда-нибудь уйдем. Лишь веру и дела благие мы в вечный мир с собой возьмем. Кто желает, чтобы его сердце испытало радость, тот должен создавать причины для этого, а не ждать, пока они придут сами собой. Привычка радоваться должна стать частью нашей натуры. Этот мир не стоит наших слез, огорчений и переживаний. Важно понять это. Безусловно, мы не сможем прогнать печали своей жизни полностью, потому что она часть нашей земной жизни. «Мы создали человека в тягости». 90-я сура, 4-й аят. «Благословен тот, в чьей руке власть, кто над всем мощен, кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас». 67-я сура, 1-й и 2-й аяты. «Мы создали человека из смешанной капли, дабы подвергнуть его испытанию». 76-я сура, 2-й аят. «Этот мир – место для испытаний». А они неразрывно связаны с печалью. Однако мы должны уменьшать постигающую нас печаль, насколько это возможно. Полностью избавиться от печалей мы сможем только в садах вечности, войдя в рай. Его обитатели скажут: «Хвала Аллаху, который избавил нас от печали». 35-я сура, 34-й аят. Это доказательство того, что в этом мире печаль не прекращается. Также и злоба. Она исчезнет полностью только в райских садах. Мы исторгнем из их сердец злобу, и под ними будут протекать реки. 7 сура, 43 аят. Зная сущность этого мира, разумный человек не должен поддаваться одолевающей его печали и тревоге. Напротив, он должен бороться с этими негативными чувствами всеми силами. Не слабейте и не печальтесь. 3 сура, 139 аят. Они не пали духом от того, что постигло их на пути Аллаха, не проявили слабости и не смирились. Аллах любит терпеливых. 3 сура, 146 аят. Глава «Странствие по земле». Путешествия приносят верующему огромную пользу. Человек не только видит много нового, у него появляется время для размышлений об увиденном, о самом себе, о своей жизни и о Создателе. Иногда, приезжая на новое место, человек видит то, чего не видел раньше, и понимает то, чего не понимал раньше. Случается, что одна поездка изменяет всю жизнь человека. Странствование дает человеку повод задуматься о могуществе и мудрости Всевышнего. Когда человек, живущий на севере, приезжает в тропики или пустыню, либо житель гор прибывает в равнинную местность, он замечает многообразие созданной Всевышним природы и лишний раз убеждается в том, что Всевышний Аллах может все. Вспомним об особом виде путешествий – поездках в поисках религиозного знания. Путешествия в поисках знаний, которые предпринимали наши праведные предки, одна из особенностей мусульманской общины. Первые века после кончины посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, искатели знаний переезжали из одной области в другую, приобретая знания в мечетях и школах, учась у шейхов и ученых, подобно тому, как сегодня ученики в школе переходят из одной классной комнаты в другую. Они отправлялись в разные области и города. Мечети и школы были для них сокровищницами знаний. Искатели знания странствовали по земле, встречаясь с тысячами шейхов и ученых, приобретая разнообразные познания и сочиняя научные труды, в которых мы и по сей день находим столько полезного, интересного и удивительного. Особенно много путешествовали ученые, собиравшие хадисы. Они преодолевали огромные расстояния и переносили немало трудностей ради того, чтобы услышать один единственный хадис из уст его передатчика. Великий мусульманский ученый Ибн Исхак отправился в Нишапур, а затем в Бухару, когда ему было всего 20 лет, и вернулся домой, когда ему исполнилось 65. Проведя 45 лет в странствиях, он сам себе сказал: «Я дважды объехал Восток и Запад». Глава «Когда наступает ночь». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «С наступлением последней трети каждой ночи Всевышний Господь нисходит к нижнему небу, говоря: «Кто станет обращаться ко мне с мольбами, чтобы я ответил ему? Кто станет просить меня о чем-нибудь, чтобы я даровал ему это? Кто станет молить меня о прощении, чтобы я простил его?» И так продолжается до рассвета. Можем ли мы позволить себе упустить подобную возможность? Ночная молитва — успокоение для сердца верующего и возможность заслужить великую награду. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выстаивал ночную молитву так, что ноги его опухали от долгого стояния, а когда его спрашивали об этом, он говорил: «Разве не следует мне быть благодарным рабом?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, побуждал своих сподвижников и всех верующих совершать ночную молитву. Ночное поклонение упоминается и в книге Всевышнего. Господь сказал о праведных и богобоязненных людях: «Они спали лишь малую часть ночи, а перед рассветом они молили о прощении». 51 сура, 17 и 18 аяты. Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой. 32 сура, 16 аят. Когда за окном зажгутся звезды и мир вокруг погрузится в сон, выберите тихое место, в котором можно посидеть немного, размышляя о величии Всевышнего и Его чудесных творениях, о Его милости и всеобъемлющем знании, о Его мудрости и Его предопределении, о рае и аде. Почитайте книгу Всевышнего, неторопливо, вдумчиво, размышляя над ее аятами. Посидите немного, поминая Всевышнего и восхваляя Его. Совершите добровольную ночную молитву сосредоточенно и со смирением. Обратитесь к Всевышнему с мольбами за себя, своих близких и всех мусульман. Поблагодарите Его за все Его милости, попросите прощения своих грехов. Это не занимает много времени, но приносит верующему огромную пользу в обоих мирах. Одиночество и ночная тишина обычно помогают сосредоточиться и обостряют чувства верующего. Не упускайте же бесценную возможность. Глава «Страх и надежда». Суфьян ибн Уайна сказал: «Нет в Коране аята, который был бы тяжелее для меня, чем этот. Скажи: о люди Писания, вы не будете идти прямым путем, пока не станете руководствоваться Тауратом, Инджилем и тем, что ниспослано вам от вашего Господа». 5 сура, 68 аят. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, в тот день, когда Аллах создал милосердие, Он создал его из 100 частей, оставив 99 частей у себя и ниспослав одну часть всем своим созданиям. И если бы неверующему было известно обо всем милосердии, которое имеется в запасе у Аллаха, он не терял бы надежду на рай. А если бы верующему было известно обо всех видах мучений, которые имеются в запасе у Аллаха, он не считал бы, что находится в безопасности от огня». Этот хадис имеет отношение к умеренности и равновесию, о котором мы столько говорили в этой книге. Аль-Бухари придерживается в выборе аята и хадиса золотой середины. Приведя хадис, посвященный безграничной милости Всевышнего Аллаха, он поставил перед ним аят, о котором говорили, что это самый тяжелый аят в благородном Коране. Объединив их в одной главе, он назвал ее «надежда в сочетании со страхом», чтобы не нарушить равновесие между ними в сознании читателя. Человек должен установить в своей душе равновесие между страхом и надеждой. Это не означает, что того и другого должно быть поровну, но это должно быть наилучшее соотношение, наиболее благоприятно влияющее на жизнь человека, вносящее в нее гармонию. Всевышний Аллах установил во Вселенной гармонию, но при этом Он сделал так, что вода занимает 71% земной поверхности, а суша — 29%. Нарушает ли это существующую гармонию? И является ли это изъяном и недостатком? Конечно же нет, Аллах превыше этого. Это и есть равновесие и гармония. Ведь известно, что именно такое соотношение идеально подходит для всего живого на земле. Если бы, например, воды стало меньше, выпадало бы меньше дождей, разрослись бы пустыни, климат стал бы суше, повысилась бы температура и так далее. Так что равновесие — это давать каждой стороне то, что она заслуживает, без излишества и уменьшений. И гармония между страхом и надеждой не всегда означает, что их должно быть поровну. Все зависит от человека. Некоторые люди меняются к лучшему, если страх в их душах преобладает над надеждой. Другим необходимо преобладание надежды над страхом. А кому-то помогает исправиться равное соотношение страха и надежды. Самое главное, чтобы человек придерживался прямого пути, неуклонно соблюдая веления Аллаха. И это лучшее доказательство того, что в его душе установился баланс между страхом и надеждой. Если же человек свернул с этого пути, понадеявшись на милость Аллаха и считая, что Аллах по милости своей все ему простит, то это недуг, который нужно лечить напоминанием о том, как страшно и мучительно наказание Всевышнего Аллаха. А если человек отклонился от прямого пути из-за слишком сильного страха перед Аллахом, то есть он считает, что у него слишком много грехов, и Аллах все равно его не простит, то этот недуг нужно лечить напоминанием о милости Всевышнего Аллаха. Любому человеку, призывающему к исламу, нужно быть очень наблюдательным и тонко чувствовать людей. Тогда ему будет легче определить лечение, необходимое для восстановления равновесия, помогающего человеку придерживаться прямого пути. Надежда на милость Всевышнего Аллаха, если к ней не примешивается страх перед его наказанием, приводит человека к лени, ослушанию Аллаха и обольщению безграничностью этой милости. Точно так же и один только страх приводит человека к тому, что он отчаивается в милости Всевышнего Аллаха и вообще перестает что-либо делать. И то, и другое — средства шайтана, с помощью которых он отвращает человека от покорности Всевышнему Аллаху. Поэтому в Коране почти всегда за упоминанием о милости Всевышнего Аллаха следует упоминание о его наказании. Или наоборот, чтобы это равновесие сохранилось в душе мусульманина, и он не отклонялся от прямого пути. Всевышний сказал: «Сообщи моим рабам, что я прощающий, милосердный, но наказание мое — наказание мучительное». 15 сура, 49 и 50 аяты. Также и в хадисе, который мы сейчас разбираем, в нем милость Аллаха упоминается рядом с его наказанием, чтобы ни одно из них не перевешивало другое в сознании мусульманина. Соотношение между страхом и надеждой различно в здравии и благополучии и тогда, когда человек находится при смерти. Страха должно быть больше в течение жизни и меньше перед смертью. Это и есть смысл слов пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пусть каждый из вас, умирая, обязательно ожидает от Аллаха только благого. Преобладание страха над надеждой в течение жизни побуждает человека к действию. Боясь наказания и желая спастись от огня, он спешит совершать благие дела. А когда к человеку приходит смерть, это означает, что прошло время трудов, и теперь должна преобладать надежда. Если, конечно, человек сумеет ее заслужить. Ведь надежда не появляется из ничего. А как может человек, погрязший в грехах, чувствовать себя спокойным и заставить надежду в своей душе преобладать над страхом, когда к нему приходит смерть. В побуждении перед смертью надеяться на лучшее содержится призыв к усердному труду и стараниям до того, как придет смерть, ибо это помогает человеку прийти к тому, чтобы в последние часы его жизни надежда в его душе одолела страх. В этой жизни верующий подобен студенту. У него должно быть равновесие между надеждой на успех и страхом провалить экзамен. Тогда он будет учиться как нельзя лучше. А если он будет уверен в успехе из-за доброты преподавателя, или, напротив, будет уверен, что успеха ему ни за что не добиться, потому что преподаватель несправедлив, то и готовиться он будет намного хуже. Поэтому хороший преподаватель поддерживает это равновесие в душах своих студентов. Это до экзамена, а когда студент уже зашел в аудиторию, где будет приниматься экзамен, его ни в коем случае нельзя пугать неудачей. Напротив, его необходимо подбодрить, потому что время учебы и подготовки кончилось, и нет нужды устрашать его теперь. А студент, пришедший на экзамен, должен постараться сделать так, чтобы надежда на успех возобладала. Однако без подготовки он этого сделать не сможет. Если он не учился по соответствующим учебникам, вряд ли у него получится сохранить спокойствие и надеяться на лучшее. Из аята следует, что человек, можно считать, вообще ничего в жизни не сделал, если он не соблюдал два условия. Выполнение всех велений Всевышнего Аллаха и всех обязанностей, которые Он возложил на нас, и оставление всего того, что Он запретил. Это следует из слов «того, что ниспосланно», которые подразумевают обобщение, а это тяжело. И второе условие – исполнение всего этого наилучшим образом, как в том, что касается искренности, богобоязненности и отношения к поклонению, так и в том, что касается точного исполнения всех действий именно так, как это предписал Аллах без каких-либо отступлений. Это следует из слов Всевышнего «неуклонно придерживаться», что означает «исполнять должным образом», а это, несомненно, сопряжено с немалыми трудностями. И Аллах, повелев нам совершать молитву, которая является столпом религии и ее опорой, не сказал нам просто «молитесь», но приказал выстаивать молитву, то есть совершать ее наилучшим образом и в точности так, как это предписано. Что же касается хадиса, то он указывает на величину милости Всевышнего Аллаха. А 100 частей сказано для того, чтобы нашему ограниченному разуму легче было представить эту беспредельную милость. Но, несмотря на то, что милость Всевышнего Аллаха очень и очень велика, человеку в любом случае не следует забывать о его наказании. Милость Всевышнего Аллаха распространяется лишь на тех, кто заслуживает ее. Поэтому и сказал Всевышний: «Я поражаю своим наказанием, кого пожелаю, а моя милость объемлет всякую вещь. Я предпишу ее для тех, которые будут богобоязненны, станут выплачивать закят и уверуют в наши знамения». 7 сура, 156 аят. Милость Всевышнего Аллаха обширна, и если бы все люди исполняли веления Аллаха должным образом и соблюдали бы предписания религии, она охватила бы их всех. Однако Всевышний Аллах распространяет свою милость лишь на тех, кто уверовал и был послушан ему. Как прекрасны слова Абу Усмана Аль-Джизи: «Признак счастья, когда ты покоряешься Аллаху и боишься, что Он не примет твои деяния, а признак несчастья, когда ты ослушиваешься Его и думаешь спастись от Его наказания». Грешник, слыша только о милости Всевышнего Аллаха, начинает думать, что в любом случае попадет в рай, потому что равновесие в его душе нарушается, отсюда и искаженные представления. С другой стороны, верующий, если он слышит только о наказании Аллаха, начинает считать, что ему ни за что не спастись от огня. А дорога к благополучию и счастью — установить равновесие между страхом и надеждой.